Свежее утро на радио «Спутник».
Начинаем работу в прямом эфире на радио «Спутник», в студии Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев. Леш, приветствую.
Да, всем привет, доброе
утро. Ну что,
утро.
Обсудим главные новости к этому часу. И, конечно же...
Новость одна.
Но несколько уже пунктов и деталей, которые, конечно же, нужно обсудить. Итак, в ООН проходит заседание Совета Безопасности по ситуации на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя заявил, что признание Москвы ДНР и ЛНР обусловлено готовящейся военной авантюрой Украины.
Да, но мы несколько, так сказать, тезисов оттуда вычленим из заседания Совбеза ООН. В общем, заседание создано по инициативе Албании.
Я тебя внимательно просто слушаю.
Албании, Великобритании, Ирландии, Мексики, Норвегии, США, Украины и Франции началось в 21 по нью-йоркскому времени, 5 утра по Москве. От России участвует Василий Небензя, от Украины постпред Сергей Кислица. Заседание проходит в открытом формате. Небензя говорит, российский постпред, что Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, и Москва допустить этого не может, поэтому было, собственно, принято решение по признанию ДНР и ЛНР. Так, что еще здесь? Постпред США, американцы, заявили, что Россия создает предлог для конфликта с Украиной. А замгенсека по политическим вопросам Розмари Ди Карло, собственно, с него началось заседание, с его выступления началось заседание Совбеза, заявил, что ООН сожалеет в связи с решением президента Путина о российских военных в Донбассе, а это уже отсылочка, так сказать, ведь Россия не только признала самопровозглашенные республики, но президент Владимир Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами Российской Федерации. Ну и, собственно, вот в связи с этим Розмари Ди Карло, замгенсека по политическим вопросам, выразил сожаление. Мы сожалеем о сегодняшнем приказе. Вот.
Андрей Мануэлло с нами на связи, доктор политических наук и профессор МГУ. Андрей Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей Викторович.
Как вам реакция вообще, так сказать?
Ну, вот, международного сообщества?
Да, международного сообщества, да.
Предсказуемая реакция. Вполне что тут удивительное.
Андрей Викторович, я безусловно согласен. Не кажется ли, тихо слишком?
Может быть, пока? Мне кажется, пока.
То почему вы считаете, что тихо? Пока, может быть, только пока. Они же уже запустили механизмы. Вот. Экстренное заседание Совбеза ООН. Вот.
А по итогам этого заседания самое ключевое решение...
Оно не закончилось.
Что там может быть?
Невозможно предсказать.
Даже
я думаю, бессмысленно предсказывать, и, может быть, даже вредно. Угу. Потому что поворот может быть любой.
А вот это хорошая история, в том смысле интересная. А вот этот любой поворот, совершенно верно, да, сейчас, какие-то прогнозы никто даже не рискнется делать, а тот, кто рискнется их делать, это будет мошенник, потому что действительно предугадать невозможно. А так сказать, в каком-то тактическом или стратегическом видении у участников этих процессов есть, то есть они понимают хотя бы, какие повороты существуют.
Но я не берусь сказать за Албанию.
Да.
Но остальные все на 100% понимают. Более того, вот и созыв экстренного заседания, вот, и все остальное, вот, я уверен, что это было просчитано заранее. Вот, поэтому они действуют, значительная часть из них действует уже по заранее намеченному плану.
Кислица говорит там же, постпред украинский, что, в общем-то, не исключил прямых переговоров с Россией. Тоже, в общем, удивительная для меня история. Да? О чем это говорит, на ваш взгляд?
Это могут быть просто пустые слова, потому что украинской стороне надо представить себя жертвой агрессии. Немотивированно. И вот они говорят о том, что мы, в общем, не исключали прямых переговоров все время. То есть мы стремились договориться с Россией, мы их там просили, мы их упрашивали на коленях. Да, они же развернули прямую агрессию. Вот, поэтому этот представитель пытается создать впечатление для западных своих партнеров, что Украина старалась, и даже сейчас она открыта, когда вот эта агрессия якобы уже это началась. Вот, или находится на пороге. Это вот не более чем демагогия.
Угу. А вот вы говорите, значит, про Украину, а Небензя говорит, что минские договоренности по-прежнему необходимо выполнять. Украинские власти обязаны выполнять минские договоренности.
А все говорят, что Россия таким образом, собственно, разорвала все, возможно, минские соглашения, которые были.
Ну, очень даже может быть. Потому что в Минских соглашениях статус отдельных областей, он совершенно иной. И если меняется статус, вот, то, соответственно, в Минских соглашениях речь будет идти о субъектах, которые уже не существуют. Вот, поэтому здесь, конечно, прецеденты коллизии определенные.
Но Россия, на ваш взгляд, имеет как бы юридическое право, уже даже не моральное, а именно юридическое, так сказать, вновь обращать внимание на минские договоренности и вот требовать соблюдения, Киевом соблюдения?
Ну, понимаете, в чем дело? Минские договоренности – это договоренности между Украиной и руководством вот этих самых отдельных областей. То есть Россия в этом процессе, ну как она, она не является прямым участником этого процесса. То есть Россия никому не должна в этом отношении, в плане выполнения минских соглашений.
Вот вы здесь, знаете, частично повторяете, вы здесь частично повторяете фразу сенатора Климова, который сказал, что признание ЛНР и ДНР Россия не могла нарушить таким образом минские договоренности, потому что она выступает гарантом, а не стороной соглашений.
Ну, возможно. Возможно.
Нет, ну просто, Андрей Викторович, ну что тут, собственно, давайте прямо, да. Но от России же, в том числе, западные страны требовали выполнения минских соглашений. И не только западные, но и Киев, собственно, да. Ведь Киев возлагает вину или там ответственность за вот первые пункты этих договоренностей, там прекращение вооружения, отвод, обмен пленными и так
давайте,
далее.
Да. Давайте не будем вдаваться в юридические тонкости этого дела. Вот, потому что иначе мы можем зайти, прийти к выводам, которые, может быть, не очень будут. Потому что если Россия выступает гарантом этих минских соглашений, то это означает, что она выступает гарантом и неизменности статусов участников.
Да.
И в Минских соглашениях есть план, где пошагово расписано урегулирование. И там... Если Россия гарантирует Минские соглашения, то она должна гарантировать и сохранение статуса областей в рамках этих Минских соглашений. Вот, поэтому пусть разбираются юристы, а не мы с вами.
А позвольте еще уточнить, правда, здесь может быть тоже это немного юридический вопрос, но, возможно, у вас есть ответ, Андрей Викторович. Вот один из наших слушателей просит уточнить по поводу территории республик, то есть какая теперь именно граница, мы говорим о всей области, и вот...
Областях,
где,
да.
Областях, да, то есть где эта линия будет...
Вчера ведь Колокольцев на заседании экстренном, тоже заседании Совбеза, единственный, между прочим, заявил, да, так сказать, ну, я уж не знаю, претензии ДНР и ЛНР на полную территорию этих областей.
Ну, здесь вот какая ситуация сложилась. И она, в принципе, нормальная для принятия столь важного решения в столь короткие сроки. Значит, перед заявлением нашего президента о признании было заседание Совета Безопасности. И в заявлении, в своем заявлении наш президент опирался в том числе и на решение Совета Безопасности, вот по данному вопросу. Так вот, Совет Безопасности, если мне память не изменяет, он высказался за признание Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики в рамках областей. Речь идет о областях, которые соответствуют бывшему территориальному делению вот когда эти части были еще в составе Украины. То есть это как та территория, которая находится под управлением народных правительств, так и та территория, которая временно занимается украинскими силами. То есть речь шла об этом. В заявлении Владимира Владимировича было сказано только о признании ЛНР и ДНР. И можно предположить, что если там никаких комментариев не было, то речь шла об ЛНР и ДНР в нынешних границах. Но, опять-таки, здесь есть двоякость определенная.
То есть нужно дождаться, наверное, еще каких-то уточнений официально.
От кого?
А ты думаешь, не будет?
Конечно. Нет, от кого? Ну, указы есть. Указы-то уже подписаны.
Указы,
вот в чем
да.
дело, так сказать. А что, вот, а как, от кого ждать каких-то уточнений? И вообще, это же ведь... Я понимаю, Андрей Викторович, но ведь это же скорее даже не риторическая история, а вполне практически реальная. Ну, и заключается она в том, что, так сказать, в случае большей эскалации на линии соприкосновения... Пойдет ли там, ну, армия ДНР, ЛНР на Мариуполь? Ну, если прямо говорить. Андрей Викторович.
Ну, не знаю. Вы ставите вопросы, которые вот явно не ко мне.
Ну, хорошо.
Вот,
хорошо.
А минимум к руководству.
Да.
Вот.
Ну, что вы думаете просто по этому поводу?
Но я за то, чтобы соизмерять свои реальные силы, реальные возможности в текущей ситуации. Потому что можно очень смело куда-то пойти, да, а потом получить самые разнообразные последствия. И в этом отношении одного такого порыва патриотического, он, конечно, хорош, но его недостаточно. Ситуацию надо просчитывать, это много шагов вперед. Это не одноходовая игра.
Но это тоже прогнозы, которые, видимо, сейчас делать немного опасно, и они могут совершенно не сбыться, и ситуация может повернуться. Андрей Викторович, давайте тогда еще коротко затронем эту ситуацию с такой стороны, что США вывезет оставшихся дипломатов с Украины, распоряжение подписали в администрации президента Байдена, ну и такое решение принято из соображений безопасности.
Ну, верно. Сначала, напомню, сначала американцы вывезли во Львов, часть вывезли вообще с территории Украины, часть во Львов, а теперь из Львова в Польшу перевозят часть дипломатов, оставшуюся часть дипломатов. Но и американские СМИ со ссылкой на неназванные источники говорят, что Белый дом призывает Зеленского тоже перевести офис, собственно, и передислоцироваться во Львов.
Ну, я думаю, что поскольку это неподтвержденная информация, вот, американские СМИ могут писать все что угодно, особенно если они ссылаются на неназванные источники. Но мне представляется, что это вот очередной вброс для нагнетания военного психоза, потому что если...
Вот потому что если президент покидает столицу страны, значит...
Да. Значит, там небезопасно.
Что-то будет.
Значит, туда могут войти кто-нибудь, да? Не будем уточнять, кто. Вот. Западное общество это прочитает вот, и подумает о том, что он, президента Украины, уже эвакуируется вместе со своим офисом. Вот. Это означает, что угроза вторжения неизбежна. Вот. Они побегут в Конгресс и начнут требовать предпринятия решительных мер для того, чтобы агрессора остановить. Вот. Не будут разбираться в ситуации, кто там агрессор на самом деле.
Андрей Викторович, мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Мануйло был в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и поговорим об экономическом аспекте всей этой истории, конечно же, потому что Евросоюз ожидаемо анонсировал ограничительные меры в отношении лиц, причастных к признанию ЛНР и ДНР. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель осудили решение России и пообещали ввести персональные санкции.
Да, в общем, решение не только Европы, так сказать, но и Великобритании. Да, Постпред при ООН Барбара Вудворд говорит, что решения России по признанию будут иметь суровые и далеко идущие последствия. А уже глава внешнеполитического британского ведомства Ли Трасса, знаменитая, да, в Воронеж, Воронежской области, хэштег, пишет в Твиттере, что обсудила с главой, с коллегой своим украинским, Кулебой, санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР. Ну и, так сказать, еще предыдущие санкции поспевают тоже как-то, вот сейчас они так, да, вдруг Евросоюз ввел ограничения против пятерых россиян из-за организации в Крыму осенних выборов в Госдуму. Понимаешь, вот тоже, так сказать, все сошлось. Получается. Да. Ну, в общем, вот такие дела.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев с нами на связи. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Игорь Георгиевич, здравствуйте. Но вот вчера тоже во время заседания Совбеза в России, да, когда, собственно, высказывались члены Совета Безопасности по признанию-непризнанию ДНР и ЛНР, ведь многие говорили, что, конечно, санкции, все это предсказуемо и так далее. И, в общем, как бы такая тональность, что ничего страшного, Россия готова. А на ваш взгляд, действительно, Игорь Георгиевич, Россия готова к любым возможным санкциям со стороны западных стран?
Ну, здесь, конечно, очень трудно. Это все зависит от того, какие будут санкции. Хотя мы уже слышали и про разорванную в клочья экономику, и про там санкции из ада, да, и как кто-то из нас...
И ограничения к доступу к высшим технологиям, там тоже что-то такое было, и так далее.
Да, как кто-то из наших политиков сказал, что даже уже в русском языке не осталось таких слов, которыми можно обозначить новые санкции. Ну, на самом деле, конечно, санкции – это плохо, санкции – это реально вредят экономике, причем и тем, кто вводит санкции, тем, кто на кого направлены санкции. Поэтому давайте посмотрим, что, скажем так, планируется ввести. Но судя по последним вот событиям, да, в том числе, которые вы вспомнили, да, ну, 5 человек попали в санкционный список из-за выборов в Крыму. Но этим уже сейчас никого не удивишь. И в России, например, даже такое негласное соревнование было между там депутатами, политиками и так далее. Почему меня нет в санкционном списке? Да, я что, недостоин, да? То есть это уже как стало почетным и как бы указывает на то, что человек вот работает на благо России, его внесли в санкционный список. Вот, поэтому давайте подождем, посмотрим, какие санкции будут вводиться. Но я абсолютно уверен в том, что, конечно, принимая такое важное решение о признании Донбасса, Донецкой и Луганской народных республик, просчитывались варианты, в том числе и возможные санкции. И, с другой стороны, безусловно, мы уже привыкли жить под санкциями. Мы под санкциями живем всегда практически, начиная со времен Ивана Грозного. Поэтому, в общем-то,
Игорь Георгиевич, вот у меня здесь, скажем так, два вопроса. Ну, первый, точнее, не совсем вопрос. Сейчас приходит сообщение на лентах информагентств. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, тоже подтверждает, говорит, что санкции против России в любом случае будут приняты, как и ранее принимались, без каких-либо причин и поводов. Поэтому здесь уже сомневаться не приходится. А вот по поводу того, что да, действительно, мы уже очень давно живем под санкциями, но вот, знаете, самый главный вопрос лично у меня всегда возникает, когда я читаю фамилии, списки тех, кто попадает под эти санкции, когда мы слышим прогнозы о каких-то новых ограничениях. А простым гражданам как реагировать на такие сообщения? Как сильно начинать переживать и чего, в принципе, ожидать?
Ну, простые граждане, конечно, не попадают в эти списки, да, и
пока... Ну, как это будет отражаться на их кошельке, в частности?
Ну, безусловно, еще раз я повторюсь, что санкции – это негативное влияние на любую экономику, и, конечно, определенные издержки, определенные минусы для этого есть. Но, с другой стороны, опять же, в любом... Я вот студентов так учу, что в любом деле всегда есть и плюсы, и минусы, да, и нужно уметь увидеть эти плюсы и минусы. Раз будут какие-то ограничения, раз будут какие-то запреты. Значит, что? Это стимул для того, чтобы мы подумали, а как нам развивать те же технологии, да, те же, опять же, научиться, там, не знаю, варить сыр хороший, да, или там делать какую-то хорошую высокотехнологическую продукцию.
Все верно, стимул. Игорь Георгиевич, но просто помимо, абсолютно согласен с вами, ну, то есть, типа, время для возможностей, для развития самостоятельного и так далее. Ну, конечно, да, конечно, да.
Импортозамещение, да.
Просто для того, чтобы развиваться самому. Но речь-то идет еще о... Но такие они как бы слова, с одной стороны, понятные, с другой стороны, ни о чем. Ну, типа там предсказуемость, планирование, уверенность в завтрашнем дне. Понимаете? Вот еще о чем идет речь. Ну, конечно, сыр-то мы вроде бы там бри какой-то научились варить. Пармезана, правда, еще недостаточно хорошо, а вот эти мягкие научились. Ну, а уверенности в завтрашнем дне нам поприбавилось? И в связи с возможными санкциями появится ли она?
Ну, понимаете, мы сейчас живем в такое время, когда вот эти хорошие слова, я целиком и полностью за, я сам родился и большую часть жизни прожил в Советском Союзе, да, в плановой экономике и так далее, да. И, конечно, хорошо и прекрасно жить, понимая, что молоко будет всегда стоить 32 копейки, да, когда бы ты ни пришел. Но мы сейчас живем в другом мире, который развивается стремительно, быстрее. Вы, ну, посмотрите, как быстро все меняется, да, и некие вещи, да, вот сейчас трудно объяснить кому-то, да, что когда-то не было мобильных телефонов. Да, вот студенты, которые у меня учатся, они таких времен не застали. И для них это дико. Как это не было мобильных телефонов? Да, такого быть не может. Они были всегда. И вот этот быстро меняющийся мир, он априори фактически делает невозможным вот то планирование и ту предсказуемость, о которой вы говорите. Да, то есть мир слишком быстро меняется. Не потому, что санкции, не потому, что там какие-то другие сознательные вещи, которые делают политика. Просто мир стал другой.
И но просто нужно... получается, Игорь Георгиевич, если так рассуждать, то вне зависимости от санкций мы не можем быть уверенными в завтрашнем дне. Но здесь же тоже, наверное, нельзя так
вот на 100% по поводу уверенности, у нас следующая тоже история. Фьючерсы на апрельскую нефть поднялись почти до $100. 97 за баррель, 97.38. Впервые с 30 сентября 2014 года. 8 лет прошло. Угу. Это тоже, кстати, по поводу предсказуемости, уверенности.
Вот это как раз было предсказуемо, на мой взгляд.
Угу. Но, тем не менее, увереннее мы от этого не стали. Это было, да, предсказуемо, но радоваться здесь нечему.
Да нет, все-таки, опять же, предсказуемость и определенное вот то, что вы называете уверенность, она, конечно, должна быть, и она обязательно должна быть. И эта уверенность, она базируется исключительно на том, насколько страна сильная. Во всех смыслах, да, вот мы пока достаточно сильные, допустим, в военно-техническом смысле, да, плюс-плюс, колоссальный. Но мне кажется, что вот эту силу, эту мощь, которую действительно мы достигли в военно-техническом смысле, нужно, безусловно, подкреплять и мощь экономической, мощью социальной, да, чтобы люди действительно чувствовали себя защищенной, чтобы экономика чувствовала себя защищенной. И здесь, мне кажется, очень большое поле для работы.
Но так, если односложно в завершении, хорошо, что нефть дорожает для России или нет?
Ну, для России, как страны, одного из крупнейших в мире экспортера нефти, да, безусловно, хорошо, хотя, опять же, и в этом смысле есть подводные камни, и да, может дорогая нефть резко снизить стимулы для технологического развития, инноваций и так далее. Хотя, кстати, нефтяная отрасль одна из самых инновационных, и здесь тоже вот такие шаблоны бытуют, что да, нефтяная игла, на самом деле нет, нефтяная отрасль один из важнейших двигателей высоких технологий.
Игорь Спасибо. Георгиевич, благодарим, что нашли время с нами побеседовать. Первый заместитель декана факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики был с нами на связи. Напоследок поговорим о спорте.
Коротко, даже не коротко. О спорте, а, скажем так, ну, завершим. Это называется в новостях у Радичковича бантик, да?
Бантик,
вот,
бантик.
Это праздничный у нас бантик такой. Действительно, российские спортсмены в полном составе вернулись с Олимпиады в Пекине. Вчера заключительный рейс с представителем национальной команды, членами делегации, прибыл в Москву. И прямо из аэропорта олимпийцы направились на ВТБ-арену, где состоялась торжественная церемония
чествования. Во время ожидания обращения Владимира Путина накануне, как раз-таки можно было посмотреть еще вот эту церемонию, эмоции, да, чем делились и что испытывали спортсмены после приезда и так далее, и так далее. Да. Что они рассказывали.
Ну, понятно, что как бы с информационной, что ли, точки зрения, да, внимание было приковано меньше в связи с понятными событиями, с заседанием Совбеза, со всеми перетурбациями.
Но это не значит, что мы не ценим победы спортсменов.
Но совершенно справедливо, да. ты абсолютно, Тань, права. Действительно, все рады, все довольны. Дмитрий Чернышенко, выступая перед спортсменами, отметил, что вице-премьер, что команда сумела справиться с трудностями на прошедших играх. Низкий поклон вам, друзья, членам сборной большой команды. Командная работа показала, что трудные вызовы делают нас только сильнее. Российские спортсмены установили новый национальный исторический рекорд – 32 награды. Такого еще не было. Мы благодарны за каждую медаль, за каждое место. Вся страна болела за вас. Но я напомню, да, что действительно для сборной России, как бы она ни называлась, там, ОКР или еще как-то...
Мне кажется, для нас это все равно сборная
наши,
России.
Наши, да. Ну, как,
наши спортсмены.
Да. В общем, это исторический рекорд. В том числе он обусловлен, конечно, появляющимися всякими новыми видами спорта и так далее. Понятно, что болельщикам хотелось бы больше золотых медалей, и обидные поражения были прям, ну, действительно обидные.
Хотелось повыше в списке
совершенно
общего зачета,
подняться,
конечно.
Да, который меряется по золотым медалям. И хоккеисты чуть-чуть, так сказать, не дотянули второе место. И в биатлоне тоже были достаточно.
Ой, фигурное
обиды.
Катание скандальное.
И фигурное катание. Но там, кстати, по медалям-то все в порядке.
По медалям, да.
Не все довольны,
не все довольны, как хоккеист.
В общем, поздравляем российских спортсменов, заслуженной, так сказать, победой.
Конечно.
И прогнозы уже делают на 26-й год, что еще больше медалей может завоевать российские спортсмены.
Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев были в студии.